Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с преподавателем истории Михаилом Николаевичем Воробьевым о жизненном пути его мамы Евгении Павловны Воробьевой, незаурядной личности и талантливого педагога.
В 1941 году над головой шли воздушные бои, поскольку немцы, не сумев прорваться к Москве с запада и северо-запада, пытались однажды прорваться с юго-запада. Но тут их встретили летчики-испытатели из летно-испытательного института, который помещался там, где сейчас вот город Жуковский. И эти страшные воздушные побоища можно было видеть
В небе, над своим домом.
Да. Над головой, но повторять опыт немцы не стали.
Значит, отец вернулся.
Вернулся, и работы не было, и поэтому приходилось просто выживать. Жили, повторю, очень голодно. Отец похудел на 40 килограммов, у него была цинга, выпали все зубы. И я родился в 1949 году, и я не помню своего отца с естественным цветом волос, он был всегда абсолютно седой. Огромный 100-килограммовый атлет, великолепный пловец спортивного такого склада, очень координированный. Он, тем не менее, во время войны выглядел доходягой, как говорится. В конце войны папа получил возможность преподавать в университете, который он кончил. В 1922 году это был последний выпуск императорского университета по старым программам, у старых профессоров, которые не все еще уехали за границу, и не все были репрессированы. И этот выпуск 1922 года – это своеобразная слава нашей науке, потому что оттуда, из этого выпуска, вышло немало выдающихся людей. Но они, многие, поддерживали друг друга дружеские отношения, но меня всегда поражало, как они, когда собирались, друзья по этому выпуску, они все обращались друг к другу только на «вы». Там были историки, филологи, переводчики. Папа учился, кончил историко-филологический факультет, но под отделением философии немецкой. По-моему, сразу после войны он в один день сдал все кандидатские экзамены. Ему это было нетрудно. И защитил диссертацию.
А скажите, вот после ополчения, почему его больше не призывали в армию?
Возраст. Возраст. Отец 900-го года рождения. У них с мамой была довольно большая разница в возрасте, 11 лет. И он стал преподавать в университете, где и преподавал логику до тех пор, пока не стал тяжело болеть. В начале 60-х годов он вынужден был уйти на пенсию. И очень переживал, потому что привык всегда быть востребованным. Жили трудно и в 50-е, и в 60-е годы, и папа для того, чтобы подштопать, как говорится, бюджет, брал переводы. Он перевел много очень серьезных научных исследований с английского языка. Вот об этом можно тоже долго рассказывать. Но я помню, как он это делал. Это было, в общем-то, очень интересно. Он получал в издательстве книгу, и мы жили в коммунальной квартире, значит, у нас была одна комната, и он в сиде или лежа на диване так просто ее прочитывал, без словаря. Потом он откладывал ее в сторону и читал что-нибудь еще. Я даже, когда стал соображать, стал волноваться, когда же папа переведет эту книгу, ведь сроки-то подходят. Потом обычно летом папа говорил: «Сынок, давай вынесем стол из сарая». Выносили колченогий стол, сколоченный из горбыля. Он говорил: «Принеси мне пару камешков». Он камешками аккуратно придавливал стопки бумаги и начинал переводить. Ну, сначала он переводил там 2 страницы в день, потом становилось страниц 6-7. Потом он иногда говорил: «Сегодня хорошо работал, страниц 15 перевел». И таким образом книгу переводил очень быстро. На стандартной странице он писал очень четким, хотя и не очень крупным почерком, абсолютно литературно и без помарок. Редко-редко он открывал фразеологический словарь для уточнения какого-то оборота. Поскольку дома была большая библиотека на немецком языке, отец великолепно владел немецким языком, а переводил с английского, я спрашивал: «Папа, а почему ты переводишь с английского, а не с немецкого?» На что папа отвечал: «Это потому, что английский язык хуже знаю». То есть он подучивал его немножко для себя.
Ему интереснее было сверхзадача.
Интереснее, да.
А скажите, по немецкой линии, вот, слава богу, репрессий не было во время войны? Вот...
Да бог спас. Бог спас. Дело в том, что отец тоже наполовину немец, потому что его мать немка. Отец Владимир Воробьев, православный священник, перед тем, как принять сан, должен был жениться. И он женился на Ольге Андреевне, урожденной Шмидт. Это поволжские немцы. Там, напротив Саратова, в Покровском до сих пор есть мельница Шмидта. Они это уже охраняют как предмет старины.
Ну, я думаю, вот эти черты национальные, вот какая-то точность, пунктуальность, да, вот это все сказалось в родителях, мне кажется.
Вы знаете, я тут сошлюсь на мнение одного выдающегося ученого, клинициста, медика, уже покойного. Был такой знаменитый, выдающийся врач Юрий Михайлович Чистяков. Мы с ним очень дружили. И он говорил мне: «Мишенька, вот удивительная вещь. В смешанных браках наименьшее количество отклонений от нормы – это когда русские вступают в брак с немцами».
Идеальный такой союз, да?
Да, как-то, в общем, дополняют друг друга.
Уравновешивается.
Вот, да.
В императорских семьях это, кстати, говорят.
Да, это недаром Александр III, который обожал свою жену.
Всегда любил свою, да, жену, Марию Фёдоровну.
Принцессу Дагмару. Но она была датчанка. И их старший сын, будущий император Николай II, был невысокого роста. А ведь Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, они все по 2 метра.
Богатыри.
Вот, то Александр III, глядя на миниатюрную и очаровательную Марию Фёдоровну, говорил в шутку: «Испортила породу».
Вот. Но вот милостью Божией не репрессировали по немецкой линии, это не коснулось, обошло.
Я вообще спросил, почему папа не сидел в тюрьме, потому что друзья сидели. Его кузен Михаил Воробьев был расстрелян. Другой кузен, Борис Бондаренко, геолог, отмотал 20 лет. Он строил все. Он понюхал Соловков, Беломор-Балтийский канал, канал Москва-Волга, канал Волга-Дон. И вышел на свободу только после смерти усатого вождя.
И выжил, самое главное.
Выжил, да. Причем из лагеря он, в общем-то, и не вышел, потому что просто их лагерь вдруг смотали проволоку, сняли вышки и сказали: «Живите, товарищи». Это место было под Дедовском, стало называться поселок Гидропроект. Сейчас это на Рижской дороге станция Мигитовская.
Гениально просто. Да. Вот новаторски просто. Так я, подходили.
Я навещал его там. Это шарашка была. Сидевшие там ученые, академики и не академики поставили перегородки и стали жить там в комнатах по 10 метров. Ну, что
вот
делать?
Тоже картинка, вот да, дух времени.
Да. Так вот, когда я спрашивал папу, почему тебя не посадили, ведь дедушка-то погиб в тюрьме, то он говорил, я объяснить это не могу, вероятно, молитвами деда.
А дедушка, он как новомученик-исповедник?
Он не причислен к лику святых. Я вообще отношусь к этому очень спокойно, потому что тут такое количество новомучеников-исповедников в этой стране, что проще упоминать всех невинно убиенных. Мне так кажется, будет правильнее. А кто причислен, кто не причислен, на все волю Божию я в эти тонкости не влезаю, и мне, так сказать...
Это не важно даже.
Абсолютно да? Не волнует эта проблема. Есть вещи мне непонятные, не все мы должны, так сказать, понимать, и проблема канонизации – это не моего ума дело. Не потому, что это должен решать архиерейский собор, а именно потому, что кого-то канонизовали, кого-то нет. Вот адмирала Ушакова канонизировали. А почему не канонизировали тогда, скажем, адмирала Нахимова? Ведь, опять же, погибший на войне со своими матросами человек очень набожный, и все абсолютно как будто бы соответствует. Но, тем не менее, не нужно об этом даже задуматься никогда, на мой взгляд.
Так вот, если вот вернуться к этому периоду, да. Вы сказали, что жили очень бедно и тяжело. Вот мне тут вспоминается отрывок из воспоминаний Ольги Феоктистовой-Голан, что когда Евгения Павловна пришла наниматься вот преподавателем в школу, музыкальную школу Гнесиных для особо одаренных детей, время было настолько тяжелое, что она была в больших христианских валенках, в общем, очень просто одета. И когда прошло собеседование, а умный директор Зиновий Исаакович, будучи человеком мудрым, он сразу понял, с кем он имеет дело, и об уровне культурном.
Это вообще детали, которые я должен коснуться. Мама после войны на рабфаке не восстановилась, рабфаков уже не было. Она пошла преподавать в училище при институте Гнесиных. Она была знакома с Еленой Фабиановной Гнесиной. Елена Фабиановна Гнесина была из такой классической еврейской семьи, но все эти сестры были православными, и брат Ахмед Фабианович тоже. У них была школа на собачьей площадке. Теперь по этим местам проложен Новый Арбат, а на месте самой собачьей площадки возвышается башня, где фирма «Мелодия» когда-то помещалась. Она после войны сумела создать вот этот вот институт на Поварской улице. В институте было, собственно говоря, три составляющих. Это была школа для одаренных детей, на первом этаже помещалось училище, то есть, вот, скажем, из детских музыкальных школ дети могут туда поступать, если они способны. И сам институт. Мама стала работать в училище. Ну, и работала до тех пор, пока Зиновий Исаакович Финкельштейн не пригласил ее в школу. Здание было тоже, только первый этаж. Зиновий Исаакович Финкельштейн, ветеран войны, член партии, еврей, был человеком православным. Он об этом никогда не говорил и не любил рассказывать, но по ряду
косвенных признаков.
Признаков я могу это утверждать. А я его знал всю свою жизнь, поскольку я в школе это бывал постоянно. А потом уже Зиновий Исаакович бывал у нас дома с женой. Он был человеком, которого воспитывали в старых традициях. Он боготворил Елену Фабиановну Гнесину. То есть это был самый верный, самый преданный ей ученик. Своих детей у него не было. И он жил интересами школьников всю свою жизнь, пока не ушел в отставку по абсолютной немощи. Он прожил долгую жизнь. Сейчас эту школу Гнесиных возглавляет его ученик в прошлом. Этой школы.
И ученик вашей мамы.
И ученик моей мамы Михаил Сергеевич Хохлов.
Если вернуться к этим валенкам.
Став преподавателем школы, мама стала преподавать не в первом классе, не в средних классах, она стала преподавать в старших классах. И вот тогда-то она и поразила и валенками, и очень простым видом. Но этот вид был очень любопытный. Мама совершенно не интересовалась, так сказать, никакими модными платьями, костюмами, ничего этого не было. Потому что вообще после войны ходили все, в чем можно было ходить. Единственное, что мама следила, чтобы одежда была абсолютно чистой и целой. Она была в этом отношении воспитана просто поразительно. Блузка должна быть абсолютно свежей. Вот. Но у нее была привычка. ворот на горле открытой блузки накалывала золотой булавкой. Этих булавок было довольно много, потому что ее тетушки ей дарили подобные вещи еще дореволюционные, которые у них хранились. Я на это внимания никакого не обращал. Естественно, мама утром быстро, как всегда, у нее все очень быстро приводит в порядок волосы, блузка, булавка, пиджак и на работу. Никаких кофт у нее не было в то время. Ну и сумка с тетрадями вместе. И вот однажды она приходит домой и говорит: ты знаешь, на меня в учительской сегодня все так смотрели. Я говорю: а что случилось? А случилось вот что. Уходя на работу и застегивая булавку, она обнаружила, что у той отвалилось ушко. Мама, совершенно не думая, взяла другую булавку с головы. Это произвело на дам учительниц неизгладимое впечатление. Мама только дома сообразила, что-то, кстати, имело место. Настолько она была равнодушна к подобным вещам. Она никогда не носила обручального кольца, так же, как, кстати, и папа. Ну, папе это мешало играть на рояле. А маме это было просто как-то.
Но вот этот разговор, когда она вот говорила с директором Зиновием Исаковичем Финкельштейном, а вас устроит такой преподаватель, показывая вот на свои валенки, на внешний вид, он сказал: вот именно такие преподаватели нам и нужны, потому что он прекрасно понимал уровень образованности и талантов этого человека.
Но мама, во-первых, выдавала ее речь. Она говорила на очень чистом русском языке, причем этот язык был очень образованного человека. Говорила очень легко, естественно. Она не была педагогом, который говорит и не может остановиться. Нет, все очень по делу, все вовремя, и все очень точно. В этом отношении они с отцом были удивительным совершенно явлением, потому что они говорили на той речи, которая сейчас, в принципе, уже не осталась. С великолепной дикцией. И если они что-то цитировали или вставляли какое-то слово, то все это было всегда к месту. Ну вот, и мама стала преподавать. Значит, она должна была изучать все, что изучали в старших классах. Сочинения классные, сочинения домашние. Через какое-то время началось все. Мама рассказывала с того, что она дала тут же, по-моему, не то изложение, не то сочинение ребятам. И дальше, когда они ей сдали, она его проверила, выписала все ошибки стиля, все неправильности речи, вообще все-все, и составила из этого рассказ, который и прочитала вслух, не называя, конечно, ни одной фамилии. С одной стороны, все катались от хохота, с другой стороны, все поняли.
Подход творческий
она
ко всему.
Никогда, никогда не следовала никаким методикам, которым, к сожалению, слепо заставляют следовать сейчас во всех педвузах и в школах часто.
Методички.
Да. Мне она говорила, помни, методика только мешает.
То есть это был живой творческий процесс, общение, ну, и
сидят,
дар педагогический.
Сидят одаренные дети, они все разные. У кого-то одна семья, у кого-то другая, у кого-то одни условия жизни, у кого-то другие. У кого-то только что была специальность, и он удачно играл. У кого-то, наоборот, была неудача, он получил выговор. Все же непрерывно меняется. И нужно суметь это все как-то объединить. И сделать так, чтобы все были увлечены. Она это умела делать как никто. Она с ними делала постановки. Я никогда не забуду, как они разыгрывали «Горе от ума». Или мама из костюмерных Вахтангова через каких-то знакомых добыла костюмы. И они все в соответствующих платьях, во фраках. Все узнаваемые, конечно. Потому что они, ну, 10 классов там, допустим. Переполненный зал, потому что это страшно смешно, естественно. Они всерьез старались разыгрывать сцены с «Горя от ума».
С особым шиком, ну, в подлинных костюмах.
В другой раз они разыгрывали какие-то рассказы про дядю Поджера Джерома. Была непосредственность. При этом мама всегда обращалась ко всем ученикам на «вы».
Единственная, кстати, вот говорят из педагогов того, вот, ну вот Олен класс, говорят, больше никто.
Да, она всегда обращалась на «вы». Вот я знаю еще одного педагога, который всегда обращается к ученикам на «вы». Это моя дочь в той же школе.
У вас уже династия, вот, можно сказать.
Да, я как-то, сидя здесь, услышал, как наша дочь со смехом говорит кому-то по телефону: я педагог, между прочим, в пятом поколении.
И мало того, я посмотрела фотографии вашей дочери, она, во-первых, очень похожа на Евгению Павловну, но она одновременно, я не видела фотографии молодой Евгении Павловны, но в ней чувствуется вот этот аристократизм, И она очень похожа на девушку 19 века.
Вот. И мама умудрялась даже не очень способных к литературе детей. Многие музыканты средней руки все-таки не очень много читают. Как-то хотя бы ненадолго увлечь этим предметом. А были те, которые увлекались, ну, выше всякой меры и изливали ей душу, в том числе иногда, так сказать, затрагивая моменты, которые, ну, не надо высказывать было, уж во всяком случае, в письменном виде. Мама ставила хорошую оценку, она редко ставила тройки, только за ошибки, естественно.
Ольга вспоминает, что в их классе одни только четверки, пятерки, троек не было.
Ну да, если, я говорю, очень редко. Если в сочинениях было что-то то, что не должно ходить, так сказать, слишком открыто по рукам, то мама говорила, я вашу тетрадь забыла или потеряла. Это бывало нечасто, но бывало. Я помню, как одна из учениц написала восхитительно остроумное сочинение на тему «Лампочка Ильича. Луч света в темном царстве». Это был фантастически талантливый фельетон, но он куда-то девался.
Не помню. Он грозил бы для автора.
Партийная организация была весьма серьезной, и все, что полагалось ей делать, она делала, так сказать, неусыпно. Про маму в этой организации распространяли слухи, что у нее все стены в иконах, что она не выходит там из церкви и все такое. У нас в коммунальной нашей комнате ни одной иконы на стенах просто не висело. Никогда. Не полагался. Не потому, что боялись, а просто это не было принято. Это очень личное все. И зачем это выставлять на показ? Это во-первых. Во-вторых, мама ходила в церковь не часто, но постоянно, я бы сказал так. И на большие праздники она шла на самую раннюю обедню. Но не было случая, чтобы она пошла в церковь вместо того, чтобы пойти в школу. Это, так сказать, она никогда не выбирала такой вот, прямо скажем, весьма сомнительный путь. Ее дело было преподавать.
Но вот. Ведь она и пережила там какой-то период гонения.
Пережила. Ее стали обвинять эти самые партийные дамы во всяких безобразиях. И вот было собрано, значит, там уж, я не знаю, какое педагогическое собрание и родительского комитета, где ей должны были, так сказать, сказать все, что ну, полагается, а дальше, ну что, выгнать из школы. Но Зиновий Исаакиевич был человек очень интересный. Он был умный человек. Он пригласил одного из членов родительского комитета, родителя одной из учениц, участвовать в собрании. И вот представьте себе, что вот, значит, о том, как Воробьёва там, значит, неправильно, как она там то-то, как религия и все прочее. Они все высказались. Вдруг поднимается военный прокурор. А в те годы это не то, что сейчас.
Это фигура.
Да. И говорит, а вы не имеете права за это выгонять с работы преподавательницу Воробьёва. Все. Все вопросы были сняты. Вот, причем для мамы это было полная неожиданность. Она сама ничего не предпринимала. Она и не могла предпринять. Она знала, что ее одна ученица, ныне уже покойная, отец военный прокурор. Ну, мало ли, какие родители у кого есть.
Очень яркий эпизод.
Да.
Ну, вот вспоминают еще, что она, вот, например, допустим, когда проходили Толстого Анну Каренину, мы все помним эпиграф, взятый из Священного Писания, из апостола Павла «Мне отмщение с вас дам». На вот этом маленьком кусочке, вот буквально эпиграф, казалось бы, она могла подать своим ученикам и говорить уже о в этом свете, как бы вот под этим углом литературного произведения, уже говорить о каких-то даже богословских истинах, ну, в общем, используя это.
Дело в том, что мама учила детей читать. Читать не глазами, а сознанием. То есть мало прочитать строку и перейти на следующую. Нужно понять, что написано. Что мог понять советский школьник из этой цитаты? Ничего. Она объясняла, откуда эта цитата, по какому поводу, почему и как Толстой пытался, так сказать, разрешить коллизии своих героев в связи с этим. Это, во-первых, страшно интересно. Во-вторых, это абсолютно правильно. То есть, вот если вы ведете какое-то занятие и должны начать с чего-то, вы должны начать, ну, скажем, с термина. Если он греческий, латинский или там немецкий, вы должны его перевести на русский язык. Но там дальше надо раскрыть понятие уже. А заодно и дать справку, откуда, что, когда, где. это уже становится, так сказать, понятно много. Но вот так она и преподавала все. И у нее были любимые вещи, которые она преподавала, я бы сказал, с большим личным каким-то чувством. Ну, это, конечно, Пушкин и, в первую очередь, Евгений Онегин. Это, конечно, «Войну и мир». Вот. И если брать 20 век, то это Анна Ахматова, которой преподавать не разрешилось. Но мама преподавала. И поэтому, когда Анна Андреевна умерла здесь, в Склифосовском, а хоронить ее повезли в Комарово, в Петербург, то многие ученики полетели вместе с мамой на похороны. Ей ничего не говорили на эту тему.
И она присутствовала на похоронах, да, была? Не просто присутствовала, она молилась.
Дело все в том, что мама молилась, я так понимаю, за очень многих людей, которых, может быть, она лично и не знала. У нее вообще было очень развито какое-то чувство сопереживания в отношении очень многих людей, не говоря уже о близких. Она могла очень четко и очень точно вдруг что-то начинать про себя переживать. Она об этом никогда не говорила. Вот. И я думаю, что многие люди, не зная этого, ей многим обязаны. В частности, это касалось, конечно, учеников. Она всегда старалась быть на всех их выступлениях и концертах, потому что она не была таким, знаете, человеком, который вот, знаете, как в этих социальных рассказах про преподавателя любит всех абсолютно учеников. Кто-то был ближе, кто-то был дальше. Кто-то ее впоследствии, так сказать, вспоминал, но не часто, а кто-то очень редко вспоминал. А кто-то, наоборот, сблизился с ней очень близко и стал ей верным другом, так сказать, до конца. В этом отношении она была человеком очень реалистическим. Она никого не упрашивала с ней дружить и никого не отталкивала от себя.
Без сентиментов и без всяких
крайностей. Она не любила. Хотя она волновалась и сопереживала, и была эмоциональна, но это выражалось эмоциональность не в повышенном тоне в каком-нибудь, и не в каких-то там, так сказать,
экзальтациях,
бессмысленных экзальтациях, а в действиях. Вот у кого-то беда, надо помочь. Вот кто-то попал в больницу, нужно доставать врачей. Вот где-то там лекарства, вот где-то там что-то. Когда главный хирург этого госпиталя стал дряхлым стариком, и советская власть его отблагодарила по полной программе, он жил на первом этаже в коммуналке неподалеку от нас, там тоже в Арбатском переулке, с женой врачом,
в полной нищете,
сошедшей с ума, потому что их сын пропал без вести, а по советским законам солдат, пропавший без вести, он бросал тень на родителей. То есть, а может, он это самое,
в плену сдался, да,
сдался и так далее. То мама стала захаживать к этому Николаю Васильевичу Чистякову и помогала, хотя сама была уже очень нездорова и жалела, что не может делать это слишком часто. Так что ей нужно было еще помогать матери, больной сестре. Нужно было стараться сделать все, чтобы помочь отцу, который тоже болел сильно очень. Да и мы с братом требовали некоторого внимания, понятное дело. Кроме того, надо было работать.
Но также она помогала ученикам, там множество, да, примеров. Когда...
Она помогала всегда, всем, чем могла. И примеров можно приводить много, но они это могут сделать лучше меня.
Что и делают, и помнят, ну, случаи описаны. Потом такая деликатность, тонкость вот в таких вот тяжелых обстоятельствах, ну, это какая-то вот удивительная утонченность.
Ну, такой пример. Один не очень одаренный пианист, ну, в общем, неудачно играл на концерте. Ну, и переживал. Мама пригласила его домой, и он сыграл всю свою программу дома. И мы все сидели и слушали.
Какой педагогический ход, да. Утешила и вернула уверенность в себе, как бы.
Ну, а как же иначе? Мама не выносила дидактики никакой. Вот, вы должны...
Мы говорили о случаях, связанных с тем, как помогала Евгения Павловна своим ученикам. Вот Ольга описывает, когда у нее умерла мама, как Евгения Павловна деликатно, очень, ну, вот чем могла и помогла, и морально, психологически. Но вот когда вы рассказывали о том, как она подходила к разбору литературных произведений, ведь это же музыканты, ведь они же по своей задаче дальнейшей, они должны быть очень глубокими людьми, потому что раскрыть музыкальное произведение, уметь его трактовать, это особое нужно иметь внутреннее наполнение, нужно быть совсем не пустым и даже, ну, нужно быть очень образованным человеком.
Да, и иметь много впечатлений.
Именно вот это она давала?
Она это давала. Причем давала это довольно любопытно. Она водила ребят не часто, но водила на хорошие спектакли. Сейчас это даже трудно себе представить, что это такое. А дальше она договорилась с одним достаточно еще тогда молодым научным сотрудником Третьяковской галереи, и он начал читать цикл истории русского искусства, что вообще было, так сказать, ну, как говорится, немножко не ко времени, начиная с икон и кончая до 20 века. И вот этот искусствовед читал несколько лет этот курс. Где-то собирались приблизительно в 6 часов, когда уже, в общем, основная масса уходит. И он совершенно спокойно водил нас, и я, конечно, ходил на все эти занятия, лекции, трудно сказать, что это такое. Там я и познакомился с своей женой. И мы слушали, часто раскрыв рты, потому что он опять, если, скажем, евангельский сюжет, он вынимал Евангелие и читал соответствующий текст.
А в то время иметь Евангелие – это вообще…
Да. Если же это было что-то другое, скажем, портрет, то следовала замечательная справка историческая о человеке, который изображен. Всей этой искусствоведческой шелухи про стили, там, про манеры, про
мазки.
Мазки и прочее было очень мало. Была суть. Он был очень серьезный человек, очень культурный и в высшей степени образованный. И я думаю, что те, кто прошел через эти занятия, получили колоссальное совершенно впечатление, что давало им возможность потом работать на другом уровне. Это же очень образовывает. Детей вообще надо водить в музей, начиная с 5 лет. Это нормально. И то, что сейчас никто никого никуда не водит, это, с моей точки зрения, просто преступление. Потом у мамы был такой интересный тоже педагогический прием. Она никогда не говорила ученикам, что вот мы не успеваем там, то-то-то. Она всегда все успевала. Сочинения, как вы знаете, выпускное писали всегда 1 июня. А это означало, что 31 мая весь выпускной класс у нас на даче с утра. Игра в бадминтон, мяч, поход в лес, чаепитие, веселье, никакой музыки, никакой литературы.
Отдых на свежем воздухе.
Отдых на свежем воздухе. Все очень просто, никаких там безумных кушаний, ничего это не могло быть просто. И потом, не очень поздно, все на электричке отправятся в Москву. На утро они все блестяще писали сочинения. Они вовремя отдохнули, и поскольку работа была уже вся сделана, были абсолютно готовы сделать все, что нужно. Я сам учился у своей мамы каким образом? Когда мне пришла в голову мысль поступать в университет, то мне надо было сдавать русский язык и писать сочинения. Я учился по русскому языку и литературе очень хорошо. Никаких проблем у меня в школе не было. Правда, я прочитывал любое литературное произведение, которое в дальнейшем нужно было изучать по программе, года на 2 раньше, с тем, чтобы мне впечатление уже никто не мог испортить. Мама не очень следила за тем, что я читал. Читай, что хочешь. Была большая библиотека. Я читал очень много. Но она в последний там, месяц перед экзаменом или полтора, мы жили на этой самой даче знаменитой, в 8 часов утра мне давала тему, которую я должен был написать за 2 часа. Через 2 часа мама приходила, я читал сочинение, объясняла мне ошибки не грамматические, синтаксические, их не было, а стиль или где нужно было что-то еще написать. Почему 2 часа? Ведь 4 часа дают на сочинение.
Чтобы было время проверить.
Потому что нужно было проверить, переписать, еще проверить. В общем, все сделать как надо. Я был подготовлен очень хорошо. Также она меня подготовила и по русской грамматике, которую я совершенно не знал. Я в школе учился в свое удовольствие в этом отношении, потому что я просто грамотно писал. Я только потом понял, почему так получилось. Поэтому я не знал ни частей речи, я ничего не знал.
То есть правила были неважны.
Но все равно я расставлял знаки препинания как надо, и проблем не знал. Получал 5. Тут мама сказала, что она меня выучила этого всего и подготовила. И кошмарный совершенно устный экзамен по русскому языку. Я ничего более жуткого не сдавал, поверьте мне. Я сдал очень много экзаменов, очень тяжелых. Такого кошмара никогда больше не видел. Я его сдал на 5. Потом я задумался, почему же так, в общем, получилось. Почему мама меня, так сказать, не учила всей этой премудрости раньше. Очень просто. Как только я научился читать, это было рано, мне надо было только успевать читать то, что хотел. Я много болел, много лежал. При первом насморке меня укладывали лежать из-за сердца. Телевизора не было, конечно, радио слушать много не полагалось. И я читал. Раз я читаю, то я насобачился учить наизусть. Мне страшно нравилось.
То есть у вас память была уже очень подготовлена?
Ну, я любил в детстве учить наизусть. Я и сейчас не против. Конечно, я очень многое подзабыл из того, что я знал. Но, тем не менее, определенно опыт у меня был. В университете это мне сильно помогало. Где нужно было, как вы понимаете, очень много всего запоминать.
Особенно будучи историком.
В любом деле надо запоминать. Это преувеличение, что историки обладают какой-то сверхъестественной памятью. Просто есть способы активизации памяти. Это не все знают. Не нужно зубрить, прежде всего. Нужно немножко думать. И тогда все будет хорошо.
Смотрите, вы стали педагогом, преподавать историю в разных абсолютно заведениях высших, учебных. Можно сказать, преемственность и опыт мамы как педагога, а если вот ваша дочь говорит, что она педагог в пятом поколении, то вы тоже потомственный педагог. Как вам это все пригодилось и сейчас?
Я никогда этого не скрывал, если меня спрашивают. Я всегда говорю, что я воспринимал это как нечто само собой разумеющееся. После университета я работал 7 лет в Академии наук. Я не хочу об этой теме рассказывать. Я работал не хуже других, писал статьи, выступал на конференциях. В общем, делал все, что полагается. Но когда выяснилось, что мне нужно сдавать кандидатский минимум, кучу экзаменов и писать кучу никому не нужных статей, чтобы написать диссертацию, за которую никто ничего не заплатит, мне это все, простите за выражение, стало противно. Я стал работать и жить, как я считал нужным. Я стал гидом на автобусах «Москва-турист». И поскольку я всю жизнь занимался Древней Русью, то я с превеликим удовольствием разъезжал по Владимиру, по Суздалям.
Свое удовольствие, действительно, совмещая любимые.
Совмещая это с приятным, с полезным. Еще получаю хоть какие-то деньги за это. А потом я работал в музее в одном. А потом я подумал, что хватит, надо идти преподавать. Я устроился в первую попавшуюся школу, где была вакансия. Поверьте мне, я ничего не выбирал. Знакомые сказали, что есть. Пришел. Мне сказали, мы вас ждем. Директриса сказала, посмотрев на меня, мы дадим вам две нагрузки и классное руководство. Ну, понятно, все дамы, а тут мужчина пришел. Только класс очень будет тяжелый. Я говорю, что значит тяжелый класс? Вчера один парень из этого класса за мной бегал с металлическим стулом.
Какой кошмар. Это какое время?
Ну, это горбачевщина. Дело все в том, что я же беспартийный и даже не комсомолец. И я не мог преподавать историю, поскольку таких людей до истории не допускали, как неблагонадежных.
В советское время, да.
Да, в советское время я и не шел преподавать. И вот я прихожу к маме в гости, она жила уже с братом, потому что там внуки, и ей говорю, мама, я на должность поступил. То есть я цитирую «Собачье сердце».
Угу.
Она смотрит на меня и говорит, наконец-то занялся прямым своим делом. Она меня хорошо знала, и мне было приятно, что она мне так сказала. И я с тех пор преподаю. Ну, предлагают там, буду там преподавать. Предлагали там, там преподавал. Я не видел в этом ничего особенного. Я не гнался за большими деньгами, меня это не интересовало.
Важно было заниматься своим любимым делом.
Да, это самое главное. Тогда нет комплексов никаких внутренних, и тогда все идет хорошо.
Есть внутренняя свобода.
Да. Мама говорила, что если бы ей пришлось выбирать заново, как построить свою жизнь, она бы повторила бы все заново. И она говорила, физически я устаю. Но морально никогда от занятия. Можно рассказывать очень много всяких интересных деталей, особенностей каких-то. Но вот одна история с рабфака, из рабфакских времен мне очень нравится. Директор, увидев, что молодая преподавательница, так сказать, преподает как-то не так, как требует того соответствующее установление.
У него классовое чутье было.
Да, классовое чутье было обостренным. Он, когда занятия вышли, он по дороге, шли вместе, он ей стал говорить, что она там все делает не так, что вообще это может неплохо кончиться. На дворе были 30-е годы. Мама выслушала, и когда он остановился, она ему ответила, что можешь сделать ты, презренный призрак, душа моя бессмертная. Тот на нее посмотрел дикими глазами и больше никогда не подходил.
Ну, призрак мог настучать, например.
Ну, не настучал. Вообще на нее стучали, но как-то вот не получилось. Повторяю, что если бы не Господь Бог, никто бы не выжил во всей этой истории.
Вы прослушали вторую часть беседы с преподавателем истории Михаилом Николаевичем Воробьевым о жизненном пути его мамы Евгении Павловны Воробьевой, незаурядной личности и талантливого педагога. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.